не качки и не выскочки, волейболисты и волейболисточки пьют из бутылочки, набирают очки.
Начинаем подкаст с Юрием Соколовым и Сергеем Макаровым. Я Дмитрий Березин. Ребят, привет.
Привет, привет.
Да, всем привет, привет.
Все, мы уже стартанули. Постараемся сегодняшний выпуск провести максимально сконцентрированно, так прямо чук-чук-чук-чук.
Динамично
по темам пробежимся.
Да, Юра. Динамично, да, прости, что перебью, динамично. Сейчас мне прилетит из команды 100%. 8 матчей, мы выигрывали. Была тишина, телеграм-канал мой еле-еле там что-то публиковался. Только мы проиграли, я сбрил бороду, и что? Юра пошел на YouTube. Класс!
Ну, обидно, да, было с серией такой расставаться?
Ну, конечно, уже, это как называется, отвыкли проигрывать. Вот так вот я даже скажу. Уже привык побеждать, и это такое приятное чувство. И хотелось, конечно, дотянуть до 10, а то и более там подряд. Вот, серия, чтобы у нас была такая более масштабная она. Но, к сожалению, да, в Уфе оборвалась наша серия победа.
Но она... Серега, у них 8-матчевая серия была, если ты вдруг пропустил, представляешь?
Ну, как 8 я мог матчей пропустить подряд? Его 8 матчей подряд-то? Следил, конечно.
Интересно там было, конечно, все. Ну, вам с календарем повезло, признаемся честно. Ну, и не умаляет ваших заслуг, конечно, там и были сложные матчи.
Так и есть.
Какой самый сложный матч? Когда ваша серия, ну естественно, до матча с Уфой была прям под наибольшей угрозой? В Вартовске?
Ну, я думаю, во-первых, каждый матч был непростой, и тут нельзя списывать, да, какой бы то ни был матч, что он был легким, мы его прошли, и все. Все игры были тяжелые, очень здорово, что с календарем, я согласен, нам повезло, но все соперники более-менее были равны, и их тоже надо было обыгрывать, потому что мы смотрим остальные команды, вот с кем мы уже играли, друг с другом играют низы, и результаты все совершенно разные. А нам удалось как-то пройти все это без потерь. Ну, наверное, самое сложное, вот как по мне кажется, было в Сургуте, когда мы переворачивали игру, там, да, отыгрываться начинали. Это было очень тяжело. Да. То есть в Сургут я ехал с мыслью, что, наверное, будет там полегче, нежели два пятака. Получилось два таких матча разных, но пятипартийных, тяжелых. Это было, конечно, очень тяжело.
Угу.
Но классно, что каждая победа просто придавала больше сил, больше уверенности и в себе, и в команде в целом. И вот я как-то писал у себя в телеграм-канале, была та самая химия. То есть начиная с первого выезда в Красноярск, где пошло все, полетело. Без Скримова был Енисей, кто скажет. Но тем не менее, все равно ребята там хорошие, волейболисты, да, ведь? Енисея. И дали нам какой-то ни было бой. Один матч был в 5 партиях, второй матч чуть было не ушел на тайбрейк, да. Ну вот, начиная с того момента, просто вот та самая химия, она все увеличилась и увеличилась внутри коллектива. И парни сами верили, что они могут дальше побеждать.
Угу. В общем, все совпало, ваша там физическая подготовка, все были здоровы, может быть, где-то небольшие слабости у соперников, и вот так и рождаются такие классные серии. Давай все-таки вернемся к началу твоей работы в этом деле. Скажи, ты тренер-статистик или тренер-аналитик? Как ты себя любишь называть?
Или тренер-статист.
Статист — это вообще, я знаю, что обижаются статистики. Да,
да, статист — это роль в театре есть такая, да.
Есть такие игроки, таких немало. Игроки-статисты, которые числятся в протоколе.
Их так официально не называют все-таки. А статистиков почему-то называют.
Они, извиняюсь, они живут по принципу «на площадке реже, деньги те же». Таких много.
Да что уж там говорить, и тренеры такие же есть тоже.
Слушай, но на самом деле это же два разных функционала, по сути. Статистик — это тот, кто, собственно говоря, работает с материалом, подготавливает его, да, для тренерского штаба, для игроков, обрабатывает, у нас называется, скауты, файлы, в которых записана вся информация про игру. Он все это обрабатывает, в том числе и на тренировке, да, тот же самый скаут-файл рождается, ты записываешь все, что происходит на тренировке, и потом, собственно говоря, да, подготавливаешь для дальнейшего уже там анализа и показа. А аналитик, ну, по идее, да, то есть как это должно было выглядеть, да, аналитик — это тот, кто непосредственно занимается только анализом, то есть он уже забирает все эти данные о команде и уже анализирует, да, смотрит, кто там куда, грубо говоря, бьет, подает, пасует и так далее. У нас, если говорить про Нижний Новгород, да, то есть у нас Есть главный тренер, старший тренер, я, и вот у меня еще есть помощник, который только-только этой осенью пришел в эту должность, в эту сферу, да, статистики и аналитики. Поэтому мы суммарно все вместе, каждый по чуть-чуть занимается. То есть, понятное дело, что тренер, главный тренер к подготовке материалов отношения не имеет, то есть со скаутингом занимаюсь я и мой помощник, да, но анализируем мы вместе уже. Приятно мне, приятно заниматься и тем, и тем. Конечно, интересно и покопаться, да, в самому в этих материалах, и интересно самому что-то проанализировать. Но я все равно себя еще считаю таким зеленым сыроватым, и опыта у меня не так много, тем более, по сути, он только первый в жизни был, первый в жизни переход, смена клуба. Я работал под руководством одного только тренера до этого. Поэтому, конечно же, Юрий Иванович и Андрей Андреевич помогают с анализом. У нас такой это самый какой дружный тандем. Мы делаем это дружно. Mm-hmm. Вот, но, конечно, в идеале мне, наверное, все-таки больше импонирует роль аналитика. И, наверное, я бы хотел бы в дальнейшем двигаться в этом направлении. Уходить от писанины на четвертом ряду трибун и возвращаться на лавочку во время матча, анализировать это до игры, после игры. Вот как-то мне это больше, конечно, нравится. Но я говорю, ну от скаутинга тоже получаешь какое-то свое удовольствие.
Угу. Слушай, а сколько лет ты работаешь уже на этой работе?
Ну, попал вообще в профессиональный волейбол в феврале 2013 года и, наверное, года через два начал проявлять какой-то интерес. Даже, может, через полтора вот ко всей этой истории. И, ну, наверное, можно сказать, что с 2015 года я потихоньку начал всему это обучаться. И, по-моему, если не ошибаюсь, в конце 2016 года меня уже стали, так сказать, подтаскивать к подготовке материала. Я стал посещать тренерские собрания, что-то там анализировать, помогать Антону Лукину с подготовкой всей этой истории. То есть, ну, получается, почти что 5 лет уже, наверное.
А ты играл, Юр?
Да, на балалайке я играл. Нет, в волейбол, чтобы и вот именно профессиональный или как-то еще я не играл. Играл в любительских турнирах, люблю в пляжный волейбол играть.
Ага, но то есть ты через журналистику,
вообще,
через
случайно, пресс-службу. Да. Я как экс-пловец и футболист, я вот в волейболе такой топор-топором вообще. Все по самоучке. Но вот именно в том плане, что с цифрами вот работать, с какими-то данными, у меня получается тьфу-тьфу-тьфу, но вроде неплохо получается. Мне самому это интересно, я стараюсь в этом плане развиваться, как-то обучаться чему-то новому, двигаться вперед. Ну, это просто интересно. Вот удалось вот так вот совершенно случайно попасть через, ну, вот такими путями, да, заковыристыми. Плавание, футбол, журналистика, хоп, и ты скаутинг, анализ в профессиональном волейболе. Бывает, оказывается,
у вас схожая
так.
История с Серегой.
Да, я помню.
Он тоже в работал.
Я помню, даже на бизнес-онлайне было интервью с ним. Я помню, даже сразу как-то раздобыл номер, написал в WhatsApp. К сожалению, встретиться не удалось, потому что там что-то было какая-то запара сумасшедшая у меня. У меня из головы все это вылетело, но меня тоже зацепило, да, что примерно идентичные истории. Я очень хотел, да, повидаться, пообщаться лично. К сожалению, пока не удалось.
Ну ничего, еще повидаемся. Слушай, мы вот обсуждали, пока ты там настраивал ноутбук, который Нижний Новгород тебе не может себе новый ноутбук купить. Короче говоря, как попасть в это дело? Вот человек хочет. У меня был вопрос там на эфире с Шестаком, с Димой. Хочет человек стать тренером-статистиком. Если ты не в структуре клуба, если ты, ну, условно, человек с улицы, что нужно делать, чтобы попасть на эту работу?
Для начала, ну, как это сейчас модно называется, модно звучит, прокачивать себя. То есть надо начинать с того, что тебе необходимо изучать азы программы, в которой ты записываешь. То есть сейчас это Data Volley 4, есть еще некоторые, кто работает на старой версии Data Volley 2007. То есть должно быть понимание, да, какое действие, как называется в программе, каким кодом записывается, как все это происходит, и набивать в первую очередь руку. То есть вот что сейчас у меня делать?
Ну, а есть курсы какие-то? То есть чтобы не курсов... самоучкой быть, а именно курсы?
Нет, как таковых курсов нет, причем я спрашивал ребята, почему не сделать, и вроде как кто-то зашевелился, сейчас хочет что-то такое, типа онлайн, не онлайн курсов придумать, но это я как бы из серии «Почти что испорченный телефон», может быть, что-то я неправильно понял, может, меня хотели с этим приложением отшить как бы быстрее, но как таковых курсов нету, то есть я вообще, вот я всегда рассказываю эту историю с каким-то, не знаю, удовольствием и смехом, то есть я приходил на студенческие игры своей будущей жены с ноутбуком, с камерой, и на меня смотрели как на дурака, типа, ну, блин, парень, здесь играют вообще в волейбол такой, ну... дворовой, а ты приходишь что-то писать, статистику. Но я ходил каждую неделю, так вот руку набивал. Я садился дома перед телевизором, набивал руку. Просил ребят прислать их файлы скаутинговые с Суперлиги, чтобы понимать, а кто как какие эпизоды пишет. Потому что эпизодов спорных очень много, где трактовка совершенно по-разному идет там, у одной команды и у другой команды. Я это все сидел, просто сидел, кропотливо все это разбирал, изучал, ну, чтобы было понимание вообще, видение, как все это происходит. Потому что как такового... То есть есть, как это называется, да, хендбук, руководство по пользованию на английском языке датаволей. Там очень много всего на английском языке описано, русскоязычной нет версии. Есть итальянский, английский язык, наверняка там еще другие, да, есть языки. Вот там еще можно подчеркнуть информацию, но как таковых курсов, к сожалению, нету, поэтому вот самое основное, это надо понимать, как в этой программе работать хотя бы по записанию кодов в первую очередь, потому что тебе самое главное надо записать действие игровое и набивать руку, потому что вот именно для работы как статистика, это самое главное, дальнейшее, это вот эта вот слепая печать. У тебя голова и глаза направлены на площадку, а пальчики шарашат записывать все это. Вот, ну, мне, чтобы было понятно, что я не считаю там всякие то гуру и так далее. То есть сейчас я пишу, там, не знаю, процентов 98 событий верных на площадке, но мне на это потребовалось года 3-3,5 регулярных там тренировок, прокачивания себя и так далее, чтобы я мог совершенно спокойно сидеть, писать. И то там вот Андрей Дранишников сейчас, это, если будет слушать, он скажет, да, там Юрий заливает по ходу матча, там столько у него этих самых вспышек, да блин, я не то записал, да поправить надо. То есть это все есть, но вот успеваю даже поправить уже сейчас. Раньше я сидел, знаешь, это самое, первая атака записал, ага, посмотрел волейбол, а, последнее было вот это, записал вот это. Вот с этого все начиналось.
Какой пайп! Классный.
Я вообще не понимал, как это люди успевают, там, бывает же розы, а вот женский волейбол, я вообще не понимаю, как пишут. Там по полчаса у сетки стоят, пинг-понг это называют, туда-сюда перекидывают мяч и все. Как там пацаны пишут? Я просто, они герои, вот для меня они герои. Но у мужиков тоже бывает нормальный розыгрыш, там по 30, по 40 секунд, не знаю, 20 точно есть, да? И бывает столько доигровок, и вот я сидел, думаю, как это все можно успеть вообще? Я только успел понять, кто подал и куда, и записать, чем закончился. Это вот в начале было, там, да, 5 лет назад. Сейчас я уже так, ну, все, успеваю, да, кто постраховал даже, кто поснул, там, куда поснул, чем поснул, там, рукой, ногой. То есть все это уже успевает, но для этого, для этого необходима практика. Для этого надо регулярно набивать руку.
Понятно, практика, да, согласен, во всем нужна. Ты говоришь, набивать руку человек вот с улицы, ну, то есть где он возьмет эту программу? Она же дорогая. Пиратская версия?
Есть, слушай, про пиратские версии я даже не знаю, но они где-то есть, я просто даже, я к тому, что я даже не знаю, ну, как про них говорить, они где-то есть, я, естественно, начинал с пиратской версии, старой еще программы 2007, но я помню, что ко мне приходил с молодежной командой Ленобласти парнишка, говорит, помоги поставить, я, вот я не знаю, я каким-то чудом поставил просто программу, потому что я вот на тот момент уже не пользовался ей года 3, и я не знаю, какой-то просто, как это называется, по наитию понатыкал, и поставилась она у него, и все. Mm-hmm. То есть я давно уже не сталкивался с ней. Есть свободная версия, там, типа, триальная версия, free trial называется, но она, у нее очень много ограничений, типа, там, 200 кодов всего. То есть, чтобы ты понимал, одна партия, это в среднем от 300 до 400 кодов, то есть 200 — это половина партии вообще, грубо говоря, хороший такой мужской волейбол с доигровочками и так далее, пол партии ты сможешь записать, после этого тебе программа скажет, все, баста, выходи, закрывай этот файл и создавай новый, пиши. Вот есть такие ограничения, но можно с ними тоже что-то пытаться пробовать.
Не, ну по большому счету, это же можно, если речь идет про набитие руки, да, то по большому счету просто в формате Word сидеть и набивать руку. Используя кодировку, когда будет уже программа под рукой, тогда, естественно, ну, просто с функционалом ее ознакомиться.
Но я уже... именно так и начинал. Я приходил, то есть не сразу я приходил на студенческие игры такой крутой с камерой и датаволей. Я приходил с камерой и блокнотиком, вот, который открыт, этот самый, как его, на ноутбуке. И в блокнотик эти коды все вбивал. То есть у меня в голове просто было представление, что, да, там атака, грубо говоря, X4, это X4, все. Вот я и писал номер X4, все. То есть то же самое, просто оно не отражалось сразу у меня в какие-то в цифры, в данные, в таблице не уходило, оно просто было каким-то непонятным набором символов в этом самом в блокноте, и все. Ну, вот начинал так, потом мне поставили эту программу, я уже стал через программу, как это самое, как нормальный человек работать. Были листочки, просто формата А4, без камеры, без ничего, сидишь и тоже помечаешь, кто чего как делал.
Юр, ну смотри, хорошо, у человека, человек набил руку, без разницы, каким способом это сделал. Вот, к примеру, если не секрет, ваш человек, который это пришел к тебе...
прозвучало, набил руку и каким способом сделал, неважно.
Да, не важно, у кого что в голове, я там не знаю.
Все поняли.
Короче, вот у вас вот этот человек, который тебе помогает, он откуда появился в команде вообще? Есть, ну, какая-то информация у тебя, кто это такой? Ты его знаешь вообще?
Конечно, есть, да, это очень хороший парнишка. Он еще в прошлом году играл. Он-то бывший игрок.
Он играл.
Да. Ну, то есть большинство вообще это те, кто занимались там в ДЮСШ или даже играли в профессионалах, там, неважно в какой лиге. Там,
ну, вышка, понятно, забраться в эту тему как бы с улицы довольно тяжело, то есть придется прямо пробиваться сквозь стены, там, писать, звонить.
Какое-то отношение все равно к волейболу нужно иметь, и желательно в клубе быть при этом.
Не, должно, то есть ты как-то должен попасть во всю эту кухню, то есть, ну, есть исключения, да, там тот же Ваня Пух, я просто не знаю все его истории, но он же тоже там через медиа попал, да, если я не ошибаюсь.
Mm-hmm.
И несколько таких примеров есть, но основная масса, конечно, они приходят вот именно заканчивая играть и начинают вот заниматься этим делом. И в идеале, конечно, быть причастным к какой-то команде. И сейчас уже, наверное, не так. Мне кажется, вот несколько лет назад было попроще попасть, когда все эти прошли проекты с молодежными командами, и в молодежке необходимы были статистики, и многие команды не знали, собственно говоря, да, кого сажать на эту роль вообще, кто это будет делать. И тогда можно было вообще, мне кажется, просто под шумок написать резюме, выразить свое дикое желание обучиться быстренько, и все. Сейчас, наверное, почти что все команды уже укомплектованы, но надо понимать, что сейчас не в обиду ребятам, но есть люди, как мне кажется, да, работающие в разных лигах, там, это не про Суперлигу говоря вообще в целом, кто, может быть, не до конца заинтересован в этой должности, потому что я иногда открываю файл, вот просто интересно посмотреть, там, как друзья играют, да, и я просто диву даюсь, вот как такое даже вот, ну, можно отправить там на общий сервер, где у нас идет обмен всеми данными, да, между командами, как так можно вот выложить, но это же просто вот, ну, не знаю.
Ну, а что там, о чем ты говоришь?
Ну, грубо говоря, там, скаут выложил его работу, я могу оценить там на тройку с минусом, то есть, ну, грубо говоря, никакие действия не отсинхронизированы. Половина действий не записана. То есть, ну, не буду называть команды и имена, но был один скаут в этом сезоне в Вышке А. Они сыграли 4 партии, и у хозяев за 4 партии было около всего лишь навсего 30 приемов, и все эти приемы были идеальные. Написаны, то есть, чтобы ты понимал, на 2 плюса. То есть идеальнейшая доводка, прям вообще идеально к троусу, все дела, вот, ну как такое может быть? И команда 1-3 еще и проиграла. Ну, это ж понятное дело, что половины данных вообще в файле нету, а файл выложен. Он, конечно, вот такое, оно, честно говоря, на самом деле подбешивает иногда, и думаешь, блин, ну, вот ты мой файл заберешь, хорошо сделан, то есть я потратил после матча там час-два, чтобы все выставить, синхронить, красиво, чтобы все было написано, человек не потратил, я заберу его грязный файл, а он заберет мой чистый. Вот это, конечно, это меня подбешивает. Да, но в целом, нет, я в целом к тому, что, да, конкуренция, она должна быть даже в этой должности, в этой специализации, и я считаю, что есть вакантные места в профессиональных командах, куда можно, если ты очень хорошо разбираешься, да, попробовать залезть. И я думаю, что шансы велики.
Смотри, короче, самый прямой путь. Звонишь Юрию, он говорит тебе, где плохо работает. Посылаешь свой резюме, говоришь, у вас человек не любит свою работу, у него там половина этих отчетов неправильные. Все ясно. Вот такой рецепт конкретно и был нужен, на самом деле, я думаю, нашим слушателям, кто хочет поработать в аналитике. Юр, ты ездил на стажировку, недавно ты выкладывал интересный пост у себя на канале про это в Дюрен.
Было дело,
это было несколько лет назад, да? Зачем ты туда поехал? И почему ты хотел, следующий сразу вопрос, в этом межсезонье, я правильно понимаю, снова поехать в Европу, где-то поработать в европейском чемпионате?
Вот именно с такой мыслью я садился в самолет из Петербурга и думал, зачем я туда еду? Слушай, ну мотивация простая, я много лет хотел пожить за границей, именно не из серии, что там пожить в деревне, как там мы часто там живем в отпусках и так далее, в каких-то там забираемся в деревушки маленькие и живем там, а не в отелях там и так далее. А хотелось именно пожить, ну, массово, полгода, год, полтора, два, как-то понять культуру местную. Вот это все мною двигало. И когда я даже вот общался с представителями европейских стран, скаутов и тренерами, да, они говорили, блин, да вообще, наоборот, в России же все едут. Там же у вас деньги и так далее. Я говорю, ну, ребят, ну, всех денег ты в мире, во-первых, не заработаешь, а во-вторых, ну, хочется мир тоже посмотреть. Блин, ну, я, конечно, не 25, не 30 лет в волейболе, там, всего 7,5, уже какой-то вот 8-й сезон, да, идет. Но я что-то устал от перелетов, от минус 30, или там, когда прилетаешь там в Красноярск или в Нижневартовск, этих минус 50, хочется чуть-чуть другого, чуть-чуть. В той же Германии, когда вот я приезжал, мне рассказывали, да, у них за сезон один всего лишь навсего перелет. Все остальное — автобусы, поезда. Вот, ну, вот такая была, да, история. Действительно, я пытался устроиться за границу, я писал много писем в разные клубы, и вот один из клубов, кто мне ответил более так детально, конкретно, это был Дюрен, на что они сначала сказали, мы готовы, в принципе, даже тебя, скорее всего, взять, но, типа, надо подождать полтора месяца до совета директоров, а мне надо было продлеваться с Ленобластью, я сказал, что вообще я не могу ждать, в итоге я так вообще у разбитого корыта останусь, давайте я подпишусь здесь на год, а мы с вами придумаем какую-нибудь интересную стажировку. И вы посмотрите на меня по ходу сезона, и дальше будем мы думать. И это их очень сильно заинтересовало. Они говорят, да, вообще, давай, приезжай. Вот я съездил к ним, все было классно, пока не наступила пандемия, собственно говоря, да, которая закрыла границы все и усложнила, по крайней мере, в моем случае, усложнила трудоустройство, потому что мне сказали прямым текстом, что сейчас будет очень тяжело с документами, а у нас на карандаше есть еще поляк, у которого паспорт ЕС. И там все заканчивается буквально там, типа, за 5 минут. Мы ему выслали документ, он подписал, он у нас, все. Сейчас этот поляк стал так вот спонтанно главным тренером, там, по стечению обстоятельств определенных. Вот. Но я, как уже писал у себя в Телеграм-канале, не жалею о том, что не удалось в итоге уехать, потому что я бы на главного тренера не потянул. Все-таки это пока не моя сфера. Вот. Ну и, как говорится, все делается в нужный момент. Значит, раз не уехал я до этого сезона, значит, возможно, уеду когда-нибудь в ближайшем будущем обозримом. Но пока вот, пока так все минувшим летом сложилось так, что я в Нижний Новгород перешел, меня в Нижнем все устраивает, и ноутбук меня тоже устраивает. Мне не нужен ноутбук новый. Вот. Пока вот такая история. Ну, вот у меня есть дикое желание поработать несколько лет в одной команде. И, может быть, даже вот как Богдан или Фир, попутешествовать, там, сезончик в одной стране, сезончик в другой, там, на другой континент съездить. То есть, ну, вот меня такой вариант достаточно сильно манит. Мне так это все интересно.
Угу. Ну, то есть, оставляешь это на потом, скажем, в голове это у тебя сидит, желание сохранилось, но как бы быстро так уходить с Нижнего Новгорода не хочется, хочется как-то задержаться на какой-то период, да?
Да, я, в
оставить
принципе,
свой след.
Да. То есть вот этот момент, когда, наверное, можно перемещаться из страны в страну молниеносно, наверное, это не прямо сейчас, а через энное количество лет. И переходя в Нижний, я тоже, наверное, планировал не на один год переходить, а как-то на большой срок. И я вижу, что здесь клуб с большими амбициями, все в команде здорово организовано, мне все очень нравится. Я надеюсь, что и моя работа понравится, и мы продолжим сотрудничать, вот, поэтому пока я всеми мыслями в Нижнем и не планирую каких-то там внезапных попыток куда-то сбежать или уехать, но я думаю, что рано или поздно все равно наступит момент, когда захочется мечтать таких глобальных перемен и попытки вернуться, не то что вернуться, да, уехать в Европу, они все-таки будут продолжены, но это вот внутри меня сидит, я все-таки заядлый путешественник, да,
ну, понятно.
И без этого
твой
никак.
Твой гештальт, который тебе нужно будет закрыть по-любому.
Да, ну, чтобы вы понимали, да, я из тех путешественников, кто там умудрялся покупать билеты на самолет и на автобус по 5 евро, внутри Европы это делать гораздо проще, чем из России. И это мной движет просто невероятно. То есть я понимаю, что я готов рискнуть, я готов поехать в нерусскоговорящую команду, нерусскоговорящую страну, но вот это для моей семьи будет хороший момент по путешествиям. Ну и просто вот, ну, всю жизнь мне хотелось как-то путешествовать, жить там. Не знаю, вот такой образ мне очень импонирует. Поэтому... Вот, да, это, кстати, возвращаясь к вопросу, как попасть просто, да, в должность, вот, то же самое, то есть я посмотрел турнирные таблицы, я посмотрел условия по тренерским штабам в командах, выбрал там в первый год, я не совру, если скажу, что я отправил 70 писем в разные команды, в разные уголки мира, и на них мне ответили всего 5 команд. 4 из серии вообще как бы, типа, мы для галочки ответили, какую ты хочешь сумму, и после моего ответа они пропали и больше не общались. Во второе лето я отправил уже более такое, более... сузил свои поиски, отправил 30 писем, на них уже фидбэк был гораздо большим, но детально мы только с Дюреном общались, поэтому просто, даже просто писать, писать и писать, резюме кидать в команды, резюме кидать куда-то, стараться находить контакты, оно тоже может помочь. Это не 100% гарант, но это тоже может помочь, потому что кто-то может увидеть твое резюме и подумать, блин, этому парню надо дать шанс, почему нет? И я никогда не был противником того, чтобы на тренировке в какие-то моменты приглашать тех же самых ребят, которые только хотят еще научиться, просто прийти, и чтобы они попробовали посидеть, как это вообще все работает. Может быть, он на тренировке сядет и поймет, что «Ой, это вообще, я так себе представлял, все классно, что я сейчас сяду, напишу, а это все сложно и не мое». А может быть, человек сядет и начнет писать хорошо. И ты поймешь, ага, а мне еще за ним надо присмотреть, потому что в перспективе это хорошая статистика может появиться. То есть это вот по мне должно работать так.
Угу. Юр, ты сказал, что на данный момент пока еще считаешь себя не готовым к работе там, главным тренером. У меня такой вопрос. Ты считаешь работу тренера статистика, либо тренера аналитика работой молодых? Либо это может быть стать, не знаю, там, делом всей жизни, и, в принципе, ты готов отдать всю свою жизнь этому такому прекрасному делу. По крайней мере, сейчас какая у тебя позиция, как ты это видишь?
Слушай, это вот вопрос, который я периодически сам себе задаю, да, вот этот, ну, из детства вопрос, типа, да, что ты видишь через 10, там, 15, 20 лет, я никогда не мог на него ответить, потому что я говорю, блин, да я не знаю, что послезавтра-то будет, какой там 15 лет. Тренером не готов быть, потому что должна быть другая подготовка и должно другое быть видение. Я в волейболе в профессиональном-то всего там 7,5-8 лет, куда там мне быть тренером, о чем? Я реалист в этом плане. А что касается возрастных моментов, то есть, да, допустим, в том же... в Любляне, у них достаточно возрастной такой, да, дядечка статистик и ничего. То есть возраст не помеха всему этому. Главное, что у тебя в голове, и как ты все это анализируешь и воспринимаешь. Мне, наверное, чуть больше импонирует роль аналитика, и мне в этом бы, конечно, в плане хотелось развиваться. Потому что, я говорю, тут у меня, когда первый раз мне Ярослав Василенко позволил с командой и с молодежной поехать на выезд, и я первый раз попробовал сказать ребятам, вот давайте мы подадим вот туда, и вот будет тогда то и то, и мы можем выиграть. И я когда первый раз увидел, что это работает, они подали туда, он паснул туда, куда я сказал, и мы зачехлили, я понял, блин, это же вот это можно так помогать, оказывается. И вот это вот меня, наверное, влюбило максимально во всю эту вот должность и роль. И, наверное, ближайшие лет 5-10 я себя вижу вот в этом во всем. Что будет дальше, просто сложно загадывать, потому что мы живем в такое время сейчас, что меняется все. Вот пока мы сейчас, да, болтаем здесь, уже что поменялось в мире, и вот я так это все воспринимаю. Ну, 5-10 лет я, наверное, себя вижу вот как статистик, аналитик, это да. Но дальше... Ну, честно, пока меня не прельщает работа главным тренером, потому что это совершенно другая история. Мне нравится вот как-то копаться во всех этих данных, направлениях, цифрах, рисовать таблицы какие-то свои и ходить к тренеру и говорить, вот я нашел вот это, вот это, вот это. Вот здесь есть такая закономерность, здесь давайте использовать вот это.
Юра, насколько тренеры слушают? Вот ты там копаешься часами... днями не спишь с утра до вечера, ну, если понимаем, да, что такое работа, статистика именно. И вот насколько потом, есть такое, что когда тренер, ты работаешь, ну, понятно, ты с Олегом Владимировичем долгое время работал, может быть, там сравнивать пока особо такого большого нет, да, но вот, чтобы понимание, ты работаешь, говоришь как надо, а тебя, например, не слушают, не прислушиваются, скажем, твоему мнению, и ты видишь, что где-то какие-то игры... это не досчитались 1-2-3 очка за сезон там и так далее.
Ну, я, по сути-то, работал с тремя, можно сказать, тренерами, да, Ярослав Василенко, Олег Владимирович Согрин, и вот сейчас мы с Юрием Ивановичем Филипповым работаем. То есть, я, если сейчас начну углубляться, то могут ататаши быть. Нет, в общем-то, нет, конечно, прислушиваются, но бывает, естественно, то есть, ну, у главного тренера голова своя на плечах, и свое видение, да, то есть, ты, если, может быть, и видишь по цифрам все складывается, то есть, ну, я тоже ведь всегда говорил, что цифры цифрами, но любой вид спорта командный, это же игра. То есть она же не запрограммирована, это же не компьютерная игра, это живые люди играют. Они могут делать так, 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 а в какой-то момент просто вот эта вот химия командная, и все по-другому пошло. И вот мне потому нравятся такие игроки, которые вот и больше игровики, которые чувствуют, да, что хорошо, установка была здесь, делать вот так, 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 но я чувствую, что сейчас надо сделать так. И вот на этом чувстве он выигрывает. Он делает нужный шаг против тактики, допустим, но он выигрывает, да, поднимает мяч в защите. Вот мне такие очень импонируют игроки. Например, Андрей Тищ такой, да, вот я не самое, совершенно спокойно могу сказать, он чистый игровик. Он вот именно живет игрой и эмоциями. То есть ему необходим набор каких-то данных о сопернике, о матче, чтобы понимать, да, вот какое, как большинство действий, ну, человек делает вот так вот. Но дальше вот он именно живет игрой, и вот это я кайфую, когда вот люди так делают. И тренеры тоже ведь, они понимают, да, что вот, ну, основное направление подачи такое, атаки такое, пасует человек так. Но в какой-то момент какая-то вот эта тренерская чуйка. Вопрос уже другой. Есть она или нету, правильно, неправильно прочувствовать, это уже другое. Но у тренера тоже вот есть свое чутье, и в какой-то момент он либо это чутье использует, в этом чутье использует аналитику какую-то, да, либо уже свою чуйку. И вот бывают, конечно, такие моменты, когда у тебя по цифрам, там, да, из 10-10 туда, а тренер говорит делать обратное, и оно как раз-таки не срабатывает. Ты думаешь, блин, да как так-то? Но, с другой стороны, тоже надо понимать, что хорошо, а если бы тренер сделал все, ну, вот так, как ты хотел по аналитике, не факт бы, что это помогло. Оно тоже ведь могло быть очко проиграно. Поэтому поначалу было достаточно так это болезненно воспринималось. Я думал, блин, я же сидел, ну как так? Ну почему сейчас мы не сделали так? Я же разобрал, вот она вся эта, все данные. А сейчас я понимаю, что надо к этому проще относиться. То есть ты делаешь работу... Не то, чтобы вот ее прям четко исполняли, а это должно быть какое-то командное решение, да, принятие или не принятие этих данных. И ты должен понимать, что если даже во время матча тренер принимает другое решение, значит, у него есть на то веские причины, и надо к этому спокойно относиться. Не надо там биться в истерике, что, блин, я там до 10 утра не спал и что-то откопал, а вы не использовали. Значит, вот так должно было случиться, и надо делать выводы, анализировать эту ситуацию тоже. Смотреть, правильно тренер поступил, неправильно поступил тренер, как дальше в следующем. То есть вот роль аналитика, она в том и заключается не просто открыть ноутбук и в программе показать направление, а анализировать все действия. Действия тренера, свои действия, игроков, всех факторов окружающих. Это вот это большая на самом деле история. Ну, и тут, если именно по вопросу отвечать, что, ну, действительно, бывали моменты, да, когда тренер шел вразрез с какой-то аналитикой или тактикой, бывало это правильно, бывало это не помогало. Но, опять-таки, неизвестно, что бы было, если бы было другое решение тренера принято. Могло быть совершенно все то же самое, а могло быть и по-другому.
Слушай, а что касается игроков, смотри, ты сказал, что там Титич, он игровик такой, который использует данные. Есть такие ребята, которые совершенно не выполняют установку, и у тебя, допустим, с ними какие-то там бывают даже, ну, там, жесткие разговоры или просто претензии, ну, типа, что я зря свою работу, что ли, делаю? Или сейчас таких уже нет, все понимают, что это контракт, профессиональная работа, то есть нужно все-таки, ну, соблюдать вот эти все вещи, которые изначально... Ну,
даже, может быть, не то, что контракт, а понимаешь, что просто без этого никуда. Все команды занимаются анализом, все команды занимаются скаутингом, все друг друга изучают, просматривают, и это уже не то, что там две команды из лесу вышли на чистое поле и давай, как бы не зная друг друга, махаться. Нет. Mm-hmm. Все друг друга уже знают досконально, и надо все это изучать. И мне приятно, когда игроки после вечера, после ужина там, да, в гостинице или там просто даже по телефону звонят и говорят, там, Юра, скинь, пожалуйста, вот это, поясни вот это. Это все есть, да, но прямо чтобы вот именно скандалы какие-то такие были, такого, наверное, сейчас сходу не вспомню. Но были какие-то моменты, когда там из серии там была, грубо говоря, задача подавать в пятую зону, и мы смогли подать процентов 20-25 всех подач туда, на что там тренер говорил, ну, значит, не получается подавать у них вот так вот, в ту зону. И это такой внутренний был конфликт, когда ты спрашиваешь, почему ты вот не смог подать у игрока. Игрок говорит, ну, действительно, не получилось подать туда. Ну, вроде как бы и да, принимается такой ответ, почему нет. С другой стороны, думаешь, блин, ну, странно, в Суперлиге не получилось подать. Ну, действительно, смотря какая подача. Там, планер тоже сейчас, все говорят, планер можно легко подать, куда ты хочешь. Но сейчас такие планеристы там тоже, они такие с подковырками, у них планера сложные, что тоже ну, надо давать на откуп, что может быть и ошибка там силовой. Тоже далеко не каждый умеет управлять силовой подачей, да, большинство все-таки, да, шарашит, как битый бьют, а там уж как полетит, куда полетит. Но есть люди, которые умеют управлять. Но прямо, чтобы именно конфликты были, я сидел там, выяснял, да почему ты так не сделал, большинство просто, может быть, вылетает информация, когда большой объем информации поступает, много про команду, что есть рассказать. То есть я тоже сторонник того, чтобы информация приходила дозированно, что там, не надо, там, не знаю, «Войну и мир» сразу отдавать ребятам, что вот у вас два тома, изучайте за ночь, завтра все это сделайте. Никто не выучит, конечно. То есть надо по чуть-чуть дозировать, но бывает, что все равно, то есть у игроков, может быть, там, ну, забывается, что-то не ухватил. Надо тоже ведь понимать, что игроки не роботы, у них есть семьи свои, у них есть внешние факторы. И да, там даже ты можешь быть ведущим игроком, но у тебя дома что-то случилось, и ты полностью головой там, а не в игре. И что-то просто вылетело в голове, а потом хоп,
ну, конечно.
Этот момент как раз, да, ты закрыл, грубо говоря, не пятую зону, а первую, а в пятую нам забили. Ты спрашиваешь, что как?
Ну, это уже другой вопрос. Я в смысле про вообще про умышленное какое-то невыполнение установки, про непонимание.
Чем... Ну, прям чтобы... Нет. Ну, нет, такие, наверное, встречались, но я говорю, прям чтобы какие-то конфликты у нас были, нет. Ну, есть, да, там какие-то моменты.
Ну, окей. Если конфликтов нет, неинтересно, в принципе. Это значит, что информация как бы пролетит мимо ушей у слушателей. Смотри, мне другой еще вопрос интересует по поводу игроков. Как сейчас там обстановка, вот, допустим, там в Нижнем, или там если взять вот все последние сезоны в Ленобласти и сейчас в Нижнем. Большая часть игроков, они серьезно относятся к статистике, в том смысле, что они прям после игры, знаешь, бегут быстрее за бумажкой, как какие там цифры на приеме. Или там 50 на 50. То есть я знаю людей, которые вообще, ну хорошо, ладно, там 68 у меня так, ну ладно, что, главное, выиграли. Вот, а есть кто прямо дотошно там смотрит, изучает все циферки? Сейчас вот в процентном соотношении, там, если можно как-то, каких больше игроков?
Есть и такие, они остались, да, есть те, кто сразу хотят узнать, а где там, что, чего, как, какие циферки у меня, есть те, кто вообще фиолетово, выиграли, слава богу, что называется. Но, видишь, у нас, я не знаю, как в других командах сделано, и в Ленобласти, и здесь в Нижнем у нас система простая, то есть по электронке я сразу скидываю файл, и так или иначе до вечера его в каждый просмотрит. То есть, вот, особенно если по WhatsApp ты смотришь, все просмотрели, ты понимаешь, каждый да что-то посмотрел. Но так, чтобы прям вот бежать ко мне, кто свисток финальный прозвучал, и сразу там бежать, такого, наверное, нет. Есть люди, которые, да, там им интересно сразу после матча, там, вот сколько у меня было, ага, процент такой, да, эффективность такая, ну все, я понял.
А часто говорят, Юр, что-то здесь как-то вот три блока мне не дописал, а у соседа они есть.
Да, тоже хотел
это
спросить.
Это самый сок, что называется, да, по блокам. Ну, во-первых, надо, я всем объясняю, во-первых, надо понимать, да, групповые блоки или летящие блоки, там периодически тяжело понять, кто реально поставил блок.
Не просишь ребят руку поднимать, кто, чтобы подняли, это я, мое?
Ну, нет, есть пацаны, кто просят так, да, делать, что, типа, поднимайте руки. Но бывают такие моменты, вот мы недавно разбирали в декабрьском у нас матче, вот мы так и до конца не поняли, кто реально поставил блок. То есть там мяч как будто бы вот, ну, каждый из них поднял руку, и каждый посчитал, что он поставил блок. И ты видео смотришь, но мяч как будто бы обоих касается. И вот, ну, что в этой ситуации делать? А человек, каждый из них уверен, мой блок. Ну, то есть у нас в команде таких, кто там прям грызется за свои блоки, отдайте мне мой блок, такого нет. Ну, это распространенная история, да, что ты вот сыграл, у тебя в голове было 5 блоков, ты хоп, смотришь статистику, а там 4. Ты такой, так, а где мой блок? А ну-ка. Я всегда за справедливость. Я всегда говорю, что, ребят, я ни у кого там, ну, не отнимаю насильно там что-то, да. Если есть такое, то есть я тоже человек, я там мог слегка проглядеть, кто именно поставил блок. Я пересмотрю, исправлю, верну. Но если я написал правильно, и не 5 блоков, а 4 было за матч, значит, все-таки их было 4. Значит, где-то показалось.
Юр, я считаю, что если спорный момент, то нужно отдавать Никоненко в любом случае, даже если он будет мотать.
Я примерно такой же позиции, да.
Почти 50, ему немного осталось играть, как бы, пускай он там по статистике где-то в топах побывает чуть-чуть. Ну и, кстати, по приему тоже, наверное, наверняка бывают вопросы, потому что, ну, спорные какие-то, ну, моменты.
Это история вообще, да, это... Андрей Титич любит обсуждать прием на тренировке, он даже так, ну, любит меня, это самое, как сказать, подколоть на эту тему, потому что...
Ты пишешь, да, статистику на тренировке сейчас?
Да, ну, сейчас я уже больше отдаю ее подрастающему поколению, да, сменщику своему, которого вот обучаю я, чтобы он руку набивал. Но вот эта вот история, что, да, во-первых, многие игроки в разных командах побывав, были в разных системах, да, то есть я могу сказать, что в Ленобласти более лояльная, наверное, система по оценке приема. У ВСК у нас сейчас здесь, она достаточно жесткая. И вот эта вот жесткая система, когда есть, она очень тяжело доигровщиками принимается. То есть, когда там чуть-чуть смещенный, хоп-хоп, и ты говоришь, что это уже все-таки знак, это не позитивная доводка, начинается возмущение, мол, а как так, а почему? То есть это все, через это все проходили, все знаем, все видели.
Но здесь что нужно? Чтобы тренер, да, наверное, вначале, может быть, озвучивал требования к приему, соответственно, чтобы они были понятны.
Оно всем. Так и было, просто все равно где-то, ну, это такое-то спортивное, но это, может быть, тоже даже специально где-то делать, чтобы на какие-то эмоции свои выплеснуть и на эмоции людей вывести, тоже помочь им слегка, да, с эмоциями расстаться. То есть в начале сезона, конечно, у нас было командное собрание, где было все описано, да, какая зона, какая траектория, какое место площадки, на какую оценку будет засчитываться по приему, да, но все равно вот, есть спорные ситуации, от них никуда не денешься, да, там пол сантиметра вправо-влево и все, это знак или плюс, и вот этот момент засчитывать на плюс, не засчитывать, натягивать, не натягивать, эти моменты, вот они, как правило, спорные, да, там Денис Петров недавно, когда узнал, что любой прием, вот я пишу, любой прием одной рукой, не прием, доводка, пасующий пасует одной рукой, я все пишу на знак. Я говорю, Денис, если тебе, ну, я могу понять там совсем уже прям такой хорошей доводки, и ты решил выпендриться, по сути, одной рукой, я это могу распознать, напишу на плюс. Но все остальное, одна рука, это значит на знак. Денис только удивился, говорит, я думал, это два плюса вообще. Я говорю, ну, в смысле, ты одной рукой сразу лишаешь себя пайпа минимум, да? То есть уже меньше возможности или вариативности для развития атаки.
Ну, я, кстати, тоже удивлен, на самом деле, потому что в основном одна рука это... Ну, топовые связующие, они там сетки пасуют и могут и вперед, и назад отдать. Это уже его, как бы.
Ну и при условии, что судья не свистнет ошибку еще за одну руку.
Бывают, ну, ты смотри, да, мы большинство команд рассматриваем в Суперлиге. Я тебе скажу, что вот из 14 команд, наверное, в командах в 4-5 есть связующие, у которых пас одной рукой, помимо оставления первому темпу на голове, что-то еще присутствует. У остальных это одна рука оставления первому темпу, потому что, по сути, тяжело сделать что-то еще. Эти мячи в большинстве случаев достаются с троса уже практически. Но это сразу, но это не... То есть идеальная, позитивная доводка, что это? Это когда ситуация у связующего для максимальной вариативности развития атаки. Края, первый темп, если он на передней линии скидка, и пайп. А одна рука у сетки, это сразу у тебя... Ну, пайп, это вот я даже не знаю, кто из европейцев паснет пайп. Бруну, ну...
Пайп я ни разу не видел одной рукой,
на самом тоже, деле. Вот, ну, это все, минус пайп уже, сразу, все, задняя линия отсеклась. Кинуть диагональному на заднюю линию можно, но это тоже уже тяжело. То есть, скорее всего, это вперед, темп и, может быть, связующий. Но это сразу мы уже, смотри, сколько отрезали, да?
Ну да.
Но это не позитивная доводка.
Ну это понятно.
То есть, вот, такие моменты... Но это все... Есть система наверняка у кого-то из тренеров системы, где-то будет хорошая доводка. Смещенный в 4 тоже, там, в радость. Это все от системы зависит. И, конечно же, игроки... Я говорю, есть доигровщики, которые, конечно же, начинают задавать вопросы, почему здесь плюс, а здесь знак, а здесь так, сяк. Ну, это, говорю, здесь должна быть... Строгая система должна быть, и все. Ты в системе должен быть, понимать, что вот эта доводка, она, ну, такая.
Я даже больше про то, что, знаешь, когда связующий может паснуть двумя руками, пасует одной, получается, по сути, он там подставляет где-то принимающего.
Может быть, да, такой. А это хорошо, а Гранкин как делает? Когда идеальная доводка на трос, да, он двумя может паснуть, он убирает руки и все. Mm-hmm. И что, ты здесь не напишешь же на два плюса? Mm-hmm. То есть вот у нас был семинар, когда весной, осенью, мы этот момент обсуждали. То есть, в принципе, сейчас начинают ребята думать, что возможно написать такое на два плюса и записать, может быть, даже еще атаку Гранкину, mm-hmm. что он, ну, типа специально вот так вот сделал. Но по факту получается у Гранкина...
Это супер субъективный момент, на самом деле.
Да, это очень много, а у него таких моментов много, когда идеальная доводка на трос, он убирает руки и все, мяч проваливается туда, очко выиграно. А доводка-то была идеальная, а получается принимающему доводка на ту сторону, переходящий мяч, он не справился с приемом. Ну, говорит, таких историй на самом деле по доводке очень много, и это, конечно, иногда интересно копаться в этом и обсуждать с игроками. Я люблю, на самом деле, такие моменты, что парни приходят и начинают рассуждать, да, почему здесь так, почему не так, потому что, ну, ты сам тоже начинаешь смотреть глазами принимающего. Одно дело, я не играл, я пришел, и меня вот научили, как всем этим управлять в программе. И я все это со стороны смотрел. Ну, у меня есть там бэкграунд спортивный, там, я с детства в спорте, чем только не занимался, то есть я не чуж для спорта, да. Но вот в волейболе я не играл, и поэтому мне иногда, конечно, интересно посмотреть глазами игрока. И я вот эти все приходы игроков, для меня они, конечно, всегда очень радостные. Я так это смотрю, думаю, ну сейчас что-то новенькое опять узнаю. Сейчас какие-нибудь вопросы посыпятся. Я как на экзамене буду сидеть, не знаю, что ответит, но что-то для себя получу. Поэтому это очень важный момент. Mm-hmm. Именно вот этот контакт, статистика, аналитика с игроками. В моем случае уж точно.
Ну что, у нас тут такой скомканный технический получился выпуск, поэтому закончим его, наверное, на этой ноте. Это был 9-й выпуск подкаста «Стэк слева». У нас сегодня был интересный собеседник, фанат своего дела, безумный Юра Соколов, тренер-статистик, тренер-аналитик АСК Нижнего Новгорода. Ну, скажем так, бывший коллега Сергея Макарова. Сергей с этим делом закончил. Вот. А я даже и не начинал, и не думал. Ну что, всем пока. Юр, давай попрощаемся с нашими слушателями. Выпуск завершили мы без тебя.
Ну, технические накладки бывают. Все интересно. Может быть, как-нибудь даже повторим уже в более подходящих условиях.
Да. Я думаю, звуковик точно прикурит вот на этом выпуске. Он будет просто сидеть вот 3 недели делать. Все, ребят, всем пока. Всем всего хорошего. Титичу, Никоненко, привет. Остальным можно не передавать.
Звукорежиссер тоже. Всем привет. И
пока-пока.
Да, ребята, вам вообще отдельное спасибо хочу вам сказать, потому что не так много, на самом деле, контента волейбольного у нас в стране, и то, что вы делаете, это мега правильное дело. И вам гигантское от меня спасибо. Я думаю, от многих, кто слушает вас, читает телеграм-канал и так далее. Просто это мега вообще, мега респект вам. Огромное спасибо. И всем спасибо, кто слушал нас. Всем пока.
Они не качки и не выскочки, волейболисты и волейболисточки. Пьют из бутылочки, набирают очки, волейболисты и волейболисты.